Текст звучит так, 28-й текст. Татва виту маха бахо, гуна карма випхага йох, гуна гунишу вартанта и тиматва на санджате. Переводится это так. О могучие руки, тот же, кто постиг абсолютную истину, никогда не пойдет на поводу своих чувств, не станет искать чувственных удовольствий, так как прекрасно знает разницу между деятельностью, связанной с преданным служением Господу, и деятельностью ради ее плодов. И 29 стих. Санскрит. Пракритер гуна самутхах, санджанте гума кармасу, тан акрицна видоамадан, крицнаван, вин на вичалает. Перевод. Обманутые гунами природы, невежественные люди погружаются в материальную деятельность и привязываются к ней. Однако мудрец не должен беспокоить их, хотя он понимает, что из-за отсутствия знания они занимаются деятельностью низшего порядка. Такие два стиха у нас интересные. То есть буквально рассказывается о погружении в иллюзию. В этом особом состоянии есть разные состояния сознания. А современная наука делит на какие-то виды волн, какие-то состояния, бодрствующее состояние, сонное состояние. Но в действительности все еще сложнее. Есть еще и точка восприятия. Есть еще и, в общем-то, мировоззрение. То есть сознание это не просто осознает человек реальность или не осознает. Сознание это еще как он осознает реальность. Как оно и видит, и, соответственно, меняя свою точку зрения, меняя свое мировосприятие, человек по-разному осознает одни и те же вещи. Он по-разному видит одну и ту же ситуацию, он по-разному воспринимает одни и те же события, он по-разному видит мир. Не просто по-разному видит мир, а, в общем-то, по-разному реагирует на то, что происходит вокруг. В одном состоянии одно его волнует, другое радует. В другом состоянии одно радует, другое волнует. Меня включат или нет? Меня включат или нет в розетку? Мне нужно включить розетку, или сейчас мы просто все разойдемся, и все. У меня сейчас выключится компьютер, и все. Нужно было проверить, до этого было целую неделю, чтобы проверить. Ищите, делайте что-то. Принцип состоит в том, что мир реагирует, в общем-то, на то, как мы его воспринимаем. И в зависимости от нашего восприятия проявляется разная реальность. Проявляются, в общем-то, разные прослойки этого мира. Пластами, некоторые восприятия пластами происходят. Один пласт, второй пласт, третий пласт. Все это накладывается такие, как пленки с нарисованными какими-то картинами, одна на одну накладывается, и происходит такое многоуровневое восприятие. Многоуровневое такое тонкое восприятие с разной степенью, в общем-то, погружения. Эти пласты могут меняться. Все это называется гунами в этом стихе, описывается эта концепция. И мы находимся под этим влиянием. Настроение ухудшилось, мы так воспринимаем мир. Настроение улучшилось, по-другому воспринимаем мир. Все каким-то образом видоизменяется. Вот что-то заработаю. Заработаю. Да? Вот радость в жизни. Заработал. Видите, как все меняется. Минут назад не работал, вот грустный был человек. Через минуту заработал, веселый человек сразу стал. А у меня как было, так осталось. Поэтому происходит, что-то происходит, вот эта вот некоторая точка сдвига, она есть в нашем сознании. В общем-то, то, чем мы занимаемся, мы меняем эту точку мировоззрения. Меняем. Соответственно, меняется наше восприятие. И также нас по-другому воспринимают. В общем-то, это очень тонкая работа над собой. Называется это работой над собой. Называется это самоосознанием, самопогружением. А в действительности мы даже не над собой работаем. В действительности это даже мы не над собой работаем, потому что хотя мы говорим наше сознание, но вот в этом и кроется это вся суть, наше сознание, то есть это не мы, собственно говоря. Меняется наше, как наши очки. То есть да, я вижу через очки, и очки, конечно же, меняют мое мировосприятие. То есть без очков я вижу вас, так сказать, без лиц, с очками вижу уже с лицами. То есть, да, но это не я. Очки это не я. Очки это не я. То же самое, говорю, мое сознание. Мое сознание, да, мы пользуемся сознанием, чтобы воспринимать этот мир определенным образом, но сознание это не я. Сознание это не я. Это не часть меня. Сознание это временное явление, которое сейчас присутствует. Те самые очки, которые я одеваю, меняю в этом мире. Одеваю, меняю. Меняю. И, в общем-то, задача состоит в том, чтобы одеть самые качественные очки. Очищать. Когда вы покупаете очки, дают тряпочку всегда. Очки протирать. Это некоторая задача протирать очки, очищать зрение. Очищать зрение. В культурных традициях, в восточных традициях есть привычка очищать зрение, глаза промывать каждый день. Мы забыли об этой традиции. То есть мы глаза так, в общем-то, редко промываем. Утром человек встает, там что-то пальцем потрогает. Но он забыл, как промывать глаза. Тоже есть некоторые эффекты очищения. Наверняка вы замечали, например, после посещения там, той же бани или сауны, вы выходите на улицу, мир в более радужных цветах. Вы замечали, нет? Такое, что повеселее как-то выглядит. Более радостно все это выглядит. А почему происходит реальное очищение глаз? Реальное очищение зрения. То есть в действительности вот этот вот токсин, вот это вот, в общем-то, влияние на глазное яблоко, уменьшается, и мы видим мир сразу более радостно. Более радостно, более интересно, более светло, более расцвечено, сразу вот аж в глазах рябит. А просто сходили в какую-то баню. Ничего не делали, просто, в общем-то, промыли глаза. И, в общем-то, а к сожалению, у нас эта техника вся потеряна. Восточная, в общем-то, культура, она имеет много средств, чтобы очищать глаза, всякие капельки там всевозможные. Просто промывание глаз. Говорится, после каждого приема пищи нужно глаза промыть. Потому что после каждого приема пищи вырабатываются токсины. Огонь загорается, все, и, в общем-то, везде на токсины, поэтому все надо помыть. А промыть рот, руки, глаза, чтобы снять вот это вот влияние. Точно так же уши, ну попробуйте, да, вот так вот, так сказать, уши запустить. Все, и целая очередь сидит, так сказать, к ухо, горло, носу, к хлору. Сидится очередь, всем нужно одно и то же. Всем нужно одно и то же, уши промыть. Уши промыть, берут такой огромный шприц, не буду рассказывать, да, все это процедуры веселые. Ну, то есть нужно уши промыть, иначе все, и как только промыжут, о, как хорошо все слышно. То ухо, которое промывают, начинает лучше слышать, чем то, которое не промыли. Знаете? Интересно. Человек думает, может сразу второе промыть. Он говорит, нет, не надо. Нос, то же самое. Нос тоже люди промывают. Берут осоленную на водичку, промывают нос. И нос начинает ой-ой-ой, чувствовать что-то, приятное или неприятное. То есть нос просыпается. Тело то же самое. Если тело натирают маслами, очищают, то есть делают там всевозможные, не знаю, там что хотите, там маски с крабами все равно. Кожа начинает чувствовать, другую чувствительность приобретают. Чувство же реальное, простое, физическое очищение чувств уже дает нормальное мировосприятие. Уже дает что-то такое яркое более-менее. Уже то есть человек более радостно мир воспринимает. Человек просто, так сказать, позанимался какой-то зарядкой, но сделал зарядку, очистил свое тонкое тело. Очистит свое тонкое тело, но зарядка очищает тонкое тело, восстанавливает тонкое тело. Оно приходит в порядок. Человек после зарядки сразу чувствует радость. Ну, вот это простая, помните раньше, так сказать, было там в 7 утра. Музыка играла, диктор говорил, встаньте там ноги на уровне плеч, да? Широко раздвиньте плечи, раз, два, то есть весело. И у человека сразу настроение поднимается, то есть любое очищение, даже физическое очищение, физиологически вот это смещает эту точку зрения. А смещает точку мировосприятия, и так как это очищение, тут же становится радостным, тут же становится интересным, тут же становится веселее. И то же самое при обратном явлении происходит. Если мы смещаем точку зрения в сторону деградации, в сторону осквернения, то есть мы перестаем мыться, глаза у нас не мытые, уши, нос, все. Человек не очищается, не двигается. Ну, соответственно, точка зрения в сторону грусти смещается. Депрессия называется. Депрессия. Депрессия. Все. Загрустил.
Вот это вот
погружение в иллюзию означает для нас погружение в мир неисполненных желаний. Мы начинаем грустить. В плохом настроении мы начинаем вспоминать все, что у нас не исполнилось. В хорошем настроении нам весело. Мы думаем, все нормально. Не исполнилось, и Бог с ним. Столько еще жизни впереди. Когда к нам приходит грустное настроение, когда мы погружаемся в иллюзию, мы вспоминаем все, что у нас не исполнилось. Все неисполненные желания, все обиды. Грустим, обижаемся на свою собственную судьбу. То есть, а начинается вот эта некоторая деградация сознания. Начинаем жаловаться, на все подряд начинаем жаловаться. Все. Апостол Павел говорил, что нельзя обманываться, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Он объяснял этот закон, закон кармы, очень простой закон. То есть это фактически такая некоторая концепция закона кармы, что человек сам виноват в своих собственных поступках. Очень простая концепция. Так и пересекаются в разных трактатах, в разных направлениях. Вот эта идея здорового сознания, основанная на работе над собой, а не на обвинениях и упреках других в своих собственных бедах. Что мешает нам работать над собой? В основном это, как мы знаем, связано с некачественным общением. Некачественное общение мешает. Мы говорили об этом. Какое сейчас общение? Люди друг с другом уже не общаются. Поэтому на смену пришли средства массовой информации. Средства массовой информации — это друг всем. Такая вот газета. Утренний друг всем. Человек покупает газету, это его друг. Не с кем утром поговорить, друга нет. Нужно газету почитать. Это вот разговор с бумажным другом. Бумажный друг. Утром свежий. С новыми сплетнями. С новой информацией. Все довольны. Что они несут, эти друзья, бумажные друзья? Большинство идей, к сожалению, связано с поиском врага, с поиском методов его уничтожения. Ищется враг, кто-то виноват. Кто-то виноват, поэтому нужно как-то с ним бороться. Причем, чем больше проблема, тем, так сказать, неуловимее, страшнее должен быть враг. Ищется враг. Страны пугают своих сограждан другими странами. Эпидемиями, террористами. Но принцип один. Отвлечь человека от врага внутреннего. А переместить его сознание на врага внешнего. Куда эта точка восприятия направлена? На внешнего врага или на врага внутреннего? Исследования в области информации показывают, что когда средства массовой информации показывают, в общем-то, какой-то материал, связанный с самоубийством, то уровень самоубийств тут же возрастает в несколько раз. Тут же. Тут же, на следующий день вспыхивает, что самоубийство. Реальная вспышка происходит. А когда описывается определенный ряд совершения преступления, когда какое-то преступление очень подробно описывается, то появляется эффект цепочки подобных правонарушений, все это продолжается. И мы не против коммуникации, вовсе нет, но надо еще разум иметь, надо еще как-то мыслить. Невозможно быть против ножа, но ножом достаточно резать хлеб и масло, иначе нож может стать орудием преступления. Нужно быть аккуратным. Поэтому духовно развитый человек воспринимает трудности как возможность развить свои позитивные качества характера. Вот это духовно развитый человек. Он видит трудности позитивно. Но материалисту такое мировосприятие не подходит. Поэтому, находясь в иллюзии, человек пытается материальными методами решить свои материальные проблемы. Материальными методами. Материальные проблемы. А духовные методы кажутся смешными. Кажутся придуманными. Что рекомендуют веды? В этих стихах интересно описывается. Что веды рекомендуют не беспокоить такого человека. Если человеку кажется духовный метод смешным, его лучше не беспокоить. Не беспокоить такого человека. А буквально говорится, молча нужно заниматься своей духовной практикой. не беспокоит такого человека. Если ему смешно, если духовный метод решения проблемы ему кажется смешным, лучше не беспокоить. Разум не включен. Разум не включен. Помните, мы говорили об этих трех методах решения проблем. Очень дорого, очень тяжело. Легко и недорого. Да? И бесплатно и весело. Вот бесплатно и весело — это духовный метод решения. Духовный метод. Если человеку это кажется смешным, как это можно? Бесплатно и весело решать проблемы. Значит, он просто не готов, он просто не созрел, его сознание еще не развито. То есть почки еще не набухли. Не набухли почки. Поэтому такого человека даже трогать не рекомендуется. Трогать не рекомендуется. Для того, чтобы общаться с человеком мудрыми словами, разум человека должен быть хотя бы немного разбужен. Хотя бы немного разбужен. Хотя бы чуть-чуть. Если же сознание еще спит, лучше всего его не тревожить возвышенными словами. Вот что говорится. Возвышенными словами не нужно тревожить. А что нужно делать? Просто показывать пример высококультурного поведения. Необходимо просто пример высококультурного поведения. Это то, что пробуждает. Объяснение принципа ненасилия. Вот для этого Будда приходил. Пробудить. В его задачу даже не было что-то сказать. Он не говорил ничего. Он ничего не сказал. Он будил Будда поэтому. Он просто всех разбудил. Как? Ненасилием. Этот принцип вот в Бхагавад-гите описывается. Если хотите человека разбудить, говорите с ним о вегетарианстве. И он начнет будиться вот прямо сразу. Вот попробуйте. Ну, любого человека взять и сказать: а давай что-то поговорим о вегетарианстве. И у него глаза загорятся. О чем? Он начнет будиться. И если он примет, это разбуженный человек. Если он сможет на эту тему говорить, он пробудился. Вот ахимса — это признак, что человек проснулся. Если человек принимает ахимсу, он проснулся. До этого он спит, храпит. Храпит. Потолки трясутся. Если принял ахимсу, проснулся. И как только человек проснулся, вот пробудился, то есть принял буддизм фактически, уже можно с ним говорить. С ним уже можно говорить. Можно говорить, но не каждый буддист сейчас, к сожалению, принял ахимсу. Он называет себя буддистом, но он не принял ахимсу. Буддист не пробуженный. Вот такой нонсенс. Не пробудившийся буддист. Не пробудился. Я много таких видел. Много таких видео, очень продвинутых, так сказать, в иерархии каких-то товарищей, но далеко не все следуют этому принципу. Далеко не все. То есть очень много ритуальности, очень много, так сказать, красоты внешней. Но реального принятия ахимсы нет. А значит, нет пробуждения разума. А значит, дальше говорить не о чем. Дальше говорить не о чем. Поэтому, в общем-то, мы видим, как интересно все устроено, да, то есть разные традиции даются. Одним людям они больше подходят, другим меньше. В общем-то, пробудившийся человек может сразу слушать, не пробудился, значит, нужно идти путем, вот, так сказать, культуры. Культуры. Также благотворительность будет человек. Как это отдать? Свое родное кровное. Благотворительность тоже будет человека. Вот это то, чем можно пробудить. Если человек не может слушать, значит, нужно с ним общаться на уровне ахимсы и благотворительности. А пойдем вместе, так сказать, пожертвуем на храм. А пойдем вместе накормим людей. А давай вместе устроим постный день. То есть вот на этом уровне нужно общаться с человеком. Говорить бесполезно. Не рекомендуется говорить с вот таким человеком о более возвышенных вещах. Вот об этом можно говорить. Просто, легко. Это то, что будет, и он будет будиться. У него начнут процессы происходить. Шевеление пойдет, мозги задымятся, то есть мозги, то есть что-то будет происходить, какие-то изменения. То есть эти вот шаги потихонечку приведут разум спящего человека в чувство. Он потихонечку придет в себя. И несмотря на это предупреждение, духовно развитые люди все равно готовы рискнуть и помочь человеку, не обращая внимания на его степень разбуженности сознания. Это называется истинным милосердием. Истинное милосердие — это все равно рисковать. Это не давать человеку, так сказать, 10 лет на пробуждение, а прямо взять и попытаться его растормошить на месте. Это опасно для здоровья. Что сонного человека, если тормошить, он может и в нос дать. Это вредно для здоровья. Начинает руками махать, ногами отбиваться. Поэтому такой человек герой. Он пытается будить сразу. Ну, не может, так не может, ладно. Не получилось. И общаясь, с расстроенным человеком продолжительное время мы попадаем в опасную ситуацию. Так как сами можем потерять веру в хорошее. Общение с тем, кто не верит в хорошее, может быть заразительным. Мы сами можем потерять эту веру в хорошее, в чистое, в прекрасное. То есть депрессивно настроенный человек, он преувеличивает свои проблемы. Преувеличивает свои проблемы. Преувеличивает. Очень долго о них рассказывает. Склоняет человека на свою сторону. Все туда. Все ужасно. Ужасно. Он не просто старается вызвать резонанс у окружающих. Он зачастую еще изо всех сил сопротивляется помощи. Когда вы начинаете помогать такому человеку, он сопротивляется, мотивируясь вами. Вы меня все не понимаете. У вас нет такой ситуации. Как вы можете меня понять? То есть он сопротивляется, он не хочет слушать. Поэтому, в общем-то, не так просто общаться с таким человеком. Нужно очень хорошо понимать это состояние. То есть наша задача не поддаться на такое влияние. Не поддаться. А так вот без пренебрежения, к депрессивному состоянию нельзя с пренебрежением относиться. Потому что человек очень раним в депрессивном состоянии. Он уже обижен. Он уже обижен, и ему нельзя говорить, это все ерунда. Это не ерунда, это ему вот целый мир у него там уже выстроился. Нет. То есть так вот, в общем-то, без пренебрежения нужно попытаться наполнить смыслом жизнь этого человека. Наполнить смыслом. Он должен увидеть свое предназначение в служении людям. В служении истины. Он должен увидеть свое предназначение. Вот это вот какое-то предание себя заботе о других может быстро, безболезненно снять это депрессивное состояние. В этом идея. Об этом, в общем-то, Бхагавад-гита. Бхагавад-гита началась с депрессии Арджуны. Посмотрите, он впал в эту депрессию. Все признаки были депрессии. И он вышел из нее. Всего за там почти час. Быстро вышел. Депрессия – это невозможность больше ничего взять от жизни. Невозможность больше ничего взять от окружающих. Все. Человек все, что мог, взял. Высосал. Все. Все, что можно. И больше ничего взять не получается. Вот это депрессия. Когда я больше ничего взять не могу от этого мира. Счастье – это понимание, что возможность отдавать себя другим никогда не сможет закончиться. И это никогда у нас невозможно отнять. Вот разница между счастьем и депрессией. Иллюзии и действительно духовным сознанием. Вот в чем настоящая разница. Поэтому вот эта точка, на какой точке мы находимся, они рядом совсем. Все в нашем сознании, эти точки в районе нашей головы находятся. И такое маленькое смещение, но уже дает совсем другое мировосприятие. Совсем другое мировосприятие. В этом наше счастье. Это наше счастье. Поэтому отношение позволяет нашим душам соприкоснуться. Души соприкасаются, и это делает нас счастливыми. В этом секрет. У каждого человека есть от рождения хорошие черты характера. Они уже есть. Уже есть. И только такое хроническое некоторое нежелание использовать их для своего духовного роста может привести человека к депрессивному состоянию. Нежелание использовать уже врожденные хорошие черты характера. Вот эти врожденные позитивные качества могут доставлять нам счастье ежедневно. Радость, легкость. Если применять их для счастья других людей, для заботы о других людях. Но мы просто прячем их. Просто прячем. Мы их прячем. Не используем. Как еду при появлении гостей. Спрятали. Есть хорошие качества, но мы их спрятали, не используем. Столько возможностей применять, столько людей, столько вариантов заботы. Столько, как хочешь, но человек не использует то, что уже есть. Все это гниет. Это вот называется душевная скупость. Душевная скупость и приводит к грусти, к бессилию. Человек страдает. Так, знаете, черные коллекционеры, они покупают какие-то произведения искусства нелегально. И никому их не показывают сами вот дома. Все это спрятано. Такое все нелегальное. Я помню, у нас там давно-давно было очень модно иконы собирать. И люди собирали иконы, это было запрещено, их прятали, никто никогда никому не показывал. И нужно было прийти к человеку, и он там тебе открывал железную дверь на 40 замках. Все знали друг друга в лицо, так вот коллекционеры. У меня был друг коллекционер, я к нему приходил, он мне показывал иконы какие-то, еще что-то. Все это было запрещено, могли просто конфисковать. То есть счастья никакого, никому даже показать невозможно. Сам сидишь, сам себе разглядываешь, довольный, так сказать. А радости это никакой, одна депрессия, все были в депрессии, все эти коллекционеры, они все были в депрессии, все грустные, никакой радости. Оно что-то есть, а показать никому невозможно. Даже если ты что-то ценное, ну покажешь, тебя просто ограбят тут же. Просто ограбят, до дома уже не дойдешь, это ценные вещи. То есть уже нужно охрану нанимать. Радости никакой нет, а вот ценности в этом мире. Кажется, ценность делает человека счастливым, нет. Ценность тут же делает человека несчастным, и даже показать никому невозможно. Что, так просто там, ну кольцо с 5 каратами оденете на улицу, будете с ним ходить, что ли? Тут же палец откусят. Ну, сразу. Ну, как только ну, поймут, что это Нис, там, этот, Нисоровский или как там его зовут, сразу же вместе с пальцем отвинтят. И даже спрашивать не будут. За сотовый телефон, вон, господи, воюют на улице. До сих пор, кажется, такая, господи, вещь-то уже никому не нужна. И то, тут их до сих пор срывают, господи. То есть вот трудно в этом мире вот так вот через какое-то материальное достижение стать счастливым. Трудно, мы еще поговорим об этом. Сам принцип. Поэтому даже у абсолютно депрессивного человека есть такие позитивные качества, как концентрация. Депрессивный человек очень сконцентрирован. Просто он на своей проблеме сконцентрирован. Очень хорошее качество. Концентрация, он сконцентрирован, у него есть самосознание, он пытается понять, почему это все происходит, за что мне это все, как это все произошло, это самосознание, просто не с тем вектором, У него есть медитативность, он медитирует, все это проигрывает, представляет, он погружается во все это, он едет в это метро и головой махает, с кем-то разговаривает. В семье ему говорят, ты нас не слушаешь, ты в свой мир ушел. Он действительно в этом медитативном состоянии находится. Этот мир у него там, он переживает. Сосредоточенность. Все это можно прекрасно использовать для хорошего духовного развития. Прекрасно, просто вектор не тот. Вектор не тот. Еще одного минуса не хватает, что плюс появится. Депрессивный человек настроен на глубокое изучение жизни. Но он не знает, на чем конкретно сосредоточиться. Его точка смещена. Качество хорошее, но точка смещена. Не знает, на чем сосредоточиться. Не знает, как истратить свои способности. Ему просто осталось научиться, в общем-то, медитировать на позитивное, на абсолютную истину. На действительно что-то настоящее. Сегодня я читал интересную историю в Пуранах. Пурана это произведение, которое собирает истории с разных даже творений. Не просто вот с разных планет там, или с разных каких-то исторических событий, а даже с разных творений, то есть очень древние истории. Пурана как древние переводится. Сегодня читал историю про Шукадеву Госвами. Однажды Вьясадева, его отец Вьясадева, еще не был тогда Шуки. Великий Вьясадева, составитель Вед, да, он увидел прекрасную Апсару, прекрасную неземную девушку, ее звали Гритачи. Апсары особые, такие живые существа с райских планет. У них есть особенность полностью сбивать ум других живых существ. То есть, если такая девушка появляется, то все. Мужчина, они как зомби. Уходят за ней. Абсолютно ум сбивают. Здесь так не происходит. Ну вот райские планеты опасны в этом плане. И она, так сказать, там где-то там проходила мимо. Вьясадева был такой достаточно в то время, серьезная личность, он очень серьезно контролировал свои чувства. И он не захотел брать ее в жены. Она проходила мимо, ему предложила, так у них там все просто на райских планетах. Он отказался, и она поняла, что, в общем, оно появилось не вовремя, что мудрец, но совершает аскезы, что она не вовремя появилась, так знаете, у женщины, так что-то я не вовремя, надо быстрее уходить. А то сейчас проблемы начнутся. Так, что-то я не туда попала, там все орут, кричат, так сказать. И, в общем-то, она поняла, что это мудрец, а мудрецы могут проклинать. И она поняла, что-то я не вовремя, что-то сейчас могу под руку попасть, сейчас проклянут, будут проблемы. Поэтому она начала сразу куда-то за угол убегать. И чтобы, так сказать, исчезнуть, она превратилась в попугая. У них есть такая особенность менять форму. Она превратилась в попугая и полетела прочь. Но в этих нескольких секунд общения хватило, чтобы во Вьясадеве проснулись вожделения, проблемы у него начались. Он не сумел с этим справиться. И в этот момент он разжигал огонь, он тер две дощечки, чтобы зажечь огонь. И вместо огня из его вожделения появился сын Шука. Его назвали Шука, Шука — это попугай. Попугай, которому дали это имя в честь матери, которая превратилась в попугая. Даже этого хватило, чтобы появился сын. В те времена так у мудрецов дети быстро появлялись. Побыстрее, чем сейчас. И на это чудо пришел великий учитель Брихаспати. Он обучил моментально повзрослевшего Шуку. Дети от райских жителей, от жителей райских планет сразу же взрослеют. То есть нет этого времени воспитания. Очень практично, раз повзрослел. Сразу 16 лет. Удобно. И его сразу начали учить. Сразу, так сказать, он уже повзрослел, и отец, уже наученный своим вот этим опытом, он попросил своего сына не вступать в семейный уклад жизни. А Шука уже получил ведическое знание, которое разрушило в нем всевозможные материальные привязанности, уже очистило его. И поэтому такой произошел очень интересный диалог. Диалог, то есть отец его упрашивал вступить на семейную жизнь, а Шука, он всячески пытался от этого отвертеться. И они вот на философской основе беседовали. Очень интересно. Такой диалог происходил. Я сейчас о нем расскажу. Такая великая беседа. Шукадевы и Вьясадевы. Такая достаточно неизвестная. Но вот сын, он спросил отца, то есть, что ты хочешь дать мне этим наставлением принять семейный уклад жизни? И отец ему объяснял, ну я счастье тебе хочу, да, как все родители. Счастье детям хотим. Счастье, будешь счастливый, живи нормально, все будет хорошо, так сказать, квартиру тебе купим, машину, все будет нормально. То есть, и тогда сын спросил Шука, ну совсем как в том произведении, да, и спросил Кроха, что такое хорошо, собственно говоря, что такое плохо, ты мне хочешь счастья, давай разберемся, тогда что такое хорошо, что такое плохо, давайте разбираться, собственно говоря. Ну представьте, так интересно, только родился, тут же 16 лет, тут же ему дали веды, пришли. И тут же разговор обо всем пошел. То есть такая активная. Если фильм снять, целое такое действие. И отец очень озадачился таким вопросом. Ну и так понятно, счастье желаем, что еще объяснять. И тогда Шука решил с ним поговорить на эту тему, так как он уже часть знания получил. Он с ним стал разговаривать, но со своим отцом. На основе этой ведической мудрости Шукадева, он стал говорить отцу, что в материальном мире любой вид счастья обязательно смешан с нестерпимой болью. Если ты желаешь мне счастья в этом мире, тогда мы должны к этому моменту обратиться, что любой вид счастья обязательно смешан с болью. Любой вид счастья. Обязательно. Поэтому, желая мне счастья материального, ты мне еще и боль желаешь материально. Одновременно с этим. Поэтому мудрые не называют счастьем то счастье, которое соединено со страданием. Стал ему объяснять. Это не категория мудрости. Счастье в этом мире не категория мудрости. Потому что оно обязательно сопряжено с какими-то страданиями. Поэтому о каком счастье может вообще идти речь на этой планете? О каком вообще счастье? То есть любой план стать счастливым тем или иным способом обязательно окончится страданием. Все это обязательно разрушится, обязательно кто-то умрет, тот, кого мы любили, обязательно мы потеряем то, что получили. Обязательно все это закончится. Так зачем вообще строить материальные планы? Тем более такие сложные, как семейная жизнь. Он объяснял, что дом семенина связывает человека, поэтому его называют тюрьмой. Так переводится. Да, оно санскритское слово переводится как тюрьма. Какое же счастье может быть в тюрьме? Человек связан, он постоянно вынужден сидеть, что-то делать, там, он живет как в тюрьме. Причем сам. Сам. Он как бы может выйти, но он не хочет. Вот в чем нонсенс. Из тюрьмы все хотят выйти, но не могут. А из дома могут, но не выходят. Все время возвращается. На прогулку выходит человек, возвращается обратно. Шукадева объяснял, что мудрецы определяют счастье как независимость в своем выборе. Счастье — это независимость. Счастье — это возможность выбирать. А семейный человек абсолютно зависим от своей жены, детей, их родственников. Абсолютно зависим. Он не может быть независим. Как это так? Не хочу и не буду работать. Как ты не будешь работать? Он зависим. Зависим. Супруг является слугой своей супруги, он вынужден исполнять свои желания. Как же так? Со своими чувствами справиться очень трудно. Со своими-то чувствами справиться очень трудно. А в семье нужно еще и ненасытные чувства своих на жены и детей удовлетворять, он объяснял. Как же так? Со своими-то чувствами трудно справиться. А еще и их всех чувства нужно удовлетворять. Они все хочу-хочу, все по лавкам кричат. Хочу-хочу. Со своими-то трудно. А их куда еще девать? Потом он сказал, даже прикованному к железу столбу человеку легче получить освобождение, чем тому, кто привязан к жене и детям. Дальше Шукадева объяснял, он говорил, я вообще родился не из тела, ну как все остальные. Я вообще из огня родился. Поэтому я вижу, из чего тело состоит. Человек, который родился из тела, не видит, из чего тело состоит. Потому что он из этого же тела, и он воспринимает нормально. Но человек, который не из тела родился, он уже по-другому видит тело. Он говорит, какая мне радость от этого тела, которое наполнено всеми видами разных странных жидкостей. Очень подозрительные все. Говорит, я-то это вижу, вы это не видите, потому что вы оттуда родились. А я вижу, объяснял Шукадева, у меня другая точка зрения, у меня есть это смещение. Я это вижу очень интересно. Поэтому я не могу испытывать радости от этого, так как вижу, с чем я имею дело. Это как диван, знаете, я часто езжу в разные места, и мне говорят, там есть диван. Я говорю, а в диване там что? И знаете, вот диван вроде нормальный, но не дай бог его приподнять. И там такое. И уже на нем спать невозможно, поэтому я их даже не приподнимаю. Потому что уже посмотришь, что там, уже жить невозможно, все. Уже лучше на полу спать, чем на этом диване. А еще подумают, что делали на этом диване, и вообще грустно становится. Все просто грустно. Так же он говорит, я родился не из тела, я вижу все это. Я вижу, я не могу уже вот так вот общаться, все, извините, у меня другая точка зрения. Все, у меня она уже смещена, все, я не из этого мира. Я не отсюда, я не могу, мне это неприятно. Мне неприятно притрагиваться к другому человеку. Я уже вижу, из чего он состоит. Я вижу все это, я вижу это устройство. Интересно. Ну, другая точка. Поэтому, говорит, мудрец не испытывает счастья от контакта с нечистой материей, так как он погружен в общение с чистой душой, которая состоит из вечности, из знаний, из блаженства. От размышления об истине человек, а мудрец, понимает, что он не может быть счастья в мире перерождения. Его не может быть. А наслаждение глупцов, он говорит, здесь подобное наслаждению червей, которые просто носятся по своей окружности и все. Поэтому он говорит, как может разумный человек пойти путем создания семьи вместо отречения от всего материального? Отец выслушал его и начал ему говорить свою точку зрения. Теперь другая точка зрения. Вот. Смещение. Очень разумный, да, доводы? Но в Ясадева тоже был мудрец. И он сказал ему, дом это не тюрьма. Дом это не тюрьма и не причина страдания, так как для отрешенного в сознании не важно, где он находится. Для него не может быть тюрьмы, для него нет преград, не важно кто он, не важно чем он занят. Если он отрешен в сознании, ему все равно, где он находится. Очень интересная беседа. Я его когда читал, меня бросало то в дрожь, то в холод, то я потом покрывался. Я то на одну точку зрения стремился, то на другую, но, а пока наконец я эту историю не услышал. Очень интересно. И не важно, кто он, монах или домохозяин, не важно. Отрешенность — внутреннее состояние. Отрешенность внутри. Она не вовне. Зарабатывающий богатство честным путем, следующий ведом согласно предписаниям, совершающий обряды, поминовение предков, тот, кто праведен в речах, а потому чистый человек, даже будучи домохозяином, достигает освобождения. Никакой проблемы нет. Если человек ведет чистый образ жизни, если он отрешен, неважно, где он находится, неважно, в каком он состоянии. И он ему говорил, что веды рекомендуют монахам в обеденное время приносить свои поклоны домохозяевам. Это их обязанность, домохозяевам, что делает их обеты еще более твердыми. А домохозяева отвечают им встречным поклонением, они делятся с ними пищей, они им дают подарки, дают им приятные слова о свое приятное общение, служат друг другу. Так, обмениваясь уважением, и монахи, и домохозяева получают возможность вырваться из-под влияния иллюзии. Вырваться из-под влияния иллюзии. Он объяснял, что это особая точка восприятия, необычная точка восприятия, которая основана на некотором понимании долга. Долга. И он объяснял, что нет выше долга в этом мире, чем создать благочестивую семью. Говорит, нет выше долга. Нет выше долга, чем создать хорошую семью. И тем самым позволить родиться в ней возвышенной душе. Говорит, а где они еще будут рождаться, возвышенные души? Поэтому это высший долг создать нормальную семью, чтобы нормальная душа родилась. Иначе мудрецы будут вынуждены рождаться в семьях негодяев. Буквально. В семьях негодяев. Зачем ты хочешь, чтобы мудрецы рождались в семьях негодяев? Зачем? Поэтому это высший долг. Поэтому семьянин — это истинный слуга мудрецов, но которые приходят к нему в виде его детей. Что может быть лучше? А с нас мудрецом на секунду встретиться трудно. На секунду трудно встретиться. Не так просто. А он у тебя прямо в семье рождается на всю жизнь. Что может быть лучше? Разве может быть положение в мире лучше? Не может быть. Очень интересно. Поэтому это особое положение. Кому еще в мире такое счастье выпадает? Постоянно служить мудрецу, который прямо в своей семье рождается. Поэтому следует честно проходить все уклады жизни один за другим. Пока человек, он объяснял ему, слаб в духовной жизни, только жена может помочь ему справиться с неукротимыми чувствами. Никто, кроме жены, не может помочь мужу справиться с его чувствами. С его бешеным умом, с его постоянно приходящими заблуждениями. Он говорит, жена — лучшее лекарство для мужчины, больного материальной болезнью. Жена — это лучшее лекарство. Поэтому в войне с чувствами их можно победить, только взяв к себе в союзники мудрую жену. Иначе чувство будет сильнее. Иначе чувство будет сильнее. И тогда, и только когда в жизнь естественно придет старость, вот тогда следует предаваться подвижничеству. Вот тогда. Таковы наставления шастр. И он ему рассказывал о Вишвамитре, который 3000 лет совершал самые суровые аскезы, без пищи и сна, обуздывал свои чувства. Но одно появление прекрасной Менаки, тоже Апсара с райских планет, тут же привело к рождению дочери. Шакунтала родилась. Тут же. Он говорит, и мой отец тоже увидел дочь рыбака Кали, и он взял ее, так сказать, в жены. Тоже. И сам Брахма, даже увидев свою прекрасную дочь, у него проблемы начались. Он разволновался. И только Шива смог остановить Брахму. Он буквально в нокаут его послал. Вырубил его. Отключил его сознание. Бум! И все. Брахма отключился. Потом еле пришел в себя. Поэтому он говорит, лучше сразу и по всем правилам принять свое естественное положение в этом мире, которая поможет справиться с основной проблемой материального мира, с вожделением. Для этого нужно пройти уклад семейной жизни. Честно и достойно. Победить в этой войне. Весадева на свою точку зрения, так сказать, перетащил маленького. Но Шука не сдавался. Шука не сдавался и приводил свои доводы в ответ. Он говорил, жизнь домохозяина — это основа страданий для всех других живых существ. Он причиняет страдания всем. Домохозяин готов на все, лишь бы поддержать свою семью. Он людям на ноги наступит, на голову наступит, он обманет, он все что угодно, он будет биться за то, чтобы только его семья процветала. Он занимается этим каждый день. Он идет и у других домохозяев что-то отнимает, чтобы было у него. Это факт. Поэтому какое счастье может быть у человека, который ради богатства мучает даже своих бедных родственников? Он кричит на них, обвиняет их в лентяйстве, в нерасторопности, в том, что толку от них никакого нет. Он даже со своими собственными родственниками за деньги воюет. Какой смысл в такой жизни? Говорит, жаждущий богатства даже не может спать. А если спит, то постоянно вскрикивает и ворочается во сне. Любой нищий, он говорит, не имеющий больших желаний, намного счастливее, чем царь адских планет Индра. Нищий намного счастливее, чем царь адских планет. Какое счастье ты мне хочешь пожелать? Почему же, зная обо всем этом, ты хочешь, чтобы я стал таким же несчастным? Зачем ты хочешь меня сделать несчастным? Он объяснял ему, рождение – это страдание, старость – это страдание, смерть – это страдание. Говорит, но особенно велико страдание, возникающее от жажды наслаждений и жадности. Вот это особенно сильные страдания, которые возникают от жажды наслаждений и жадности. А законы кармы говорят, что если страдание вызвано действиями самого человека, тогда оно более велико, чем страдание во время естественной смерти. Страдания, которые приходят от деятельности человека, намного более болезненны, чем страдания, которые приходят во время естественной смерти. Говорит, так зачем это все нужно вообще? Потому что от действия мы навлекаем на себя все эти страдания. Мы все равно как-то боремся с кем-то, как-то что-то вот воюем, как-то спорим. Говорит, домохозяин живет тем, что получает. Но как страдает он от ожидания того, что заработал? И как малым ему кажется то, что он получил в результате. Он говорит, ожидание одно из самых страшных страданий в этом мире. И домохозяин постоянно волнуется, дадут, не дадут, получит, не получит. И сколько получит. И хватит ли этого на следующий период. А потом дадут или не дадут. Вот это ожидание просто съедает все сердце домохозяина. Все волнуются. И все его родственники тоже волнуются. Ну что, дадут? А сколько дадут? А нам хватит? Понимаете? А им хватит? А нам хватит? То есть он волнуется, постоянно волнуется, волнуется. Вот это называется таким достаточно высоким видом переживания. Достаточно очень серьезный вид переживания. Серьезный вид переживания. Одно из самых сильных страданий, ожидания. Он говорит, у одинокого человека всего один желудок, и тот надо чем-то заполнить. Чтобы он не причинял страданий. А у домохозяина целый дом желудков. И все они постоянно просят есть. Какое же удовольствие в том, чтобы набивать чужой желудок, даже если свой собственный болит, начинает в какой-то момент определенный. Надо еще умудриться так. Его набиваешь, он болит все равно. Вроде накормил, он болеть начинает. Так мне мама говорила, натощак, не пей сладкий чай. И я забывал время от времени и выпивал стакан. И не болит, но это... Вот я предупреждаю. То есть, на совсем тощак выпит слишком сладкого чая, начинает крутить. Думаю, да что ж такое, вроде так было здорово. Зачем так? Он говорит, если присмотреться, то семья это те, кто забирает физические и психические силы человека. Жена, она забирает время, деньги, силу мужа. Тем самым лишая его спокойного сна и здоровья. Разве можно сказать... Что такое союз, это счастье. Ну, когда у тебя все забирают. Говорит, обычно такого человека, который способен приятной речью и телодвижениями выманить из человека самое ценное, его называют вором, обманщиком. Почему же ты хочешь, чтобы я создал такой союз? И услышав все эти доводы своего сына, Вьясадева понял, все, сын потерян для семейной жизни. И вот точка зрения смещена. Уже все. Он уже в другой плоскости. С такими размышлениями уже семью лучше не создавать. Все. Потерян. И поэтому Вьясадеве пришлось смириться с тем, что его сын это исключение из правил. Исключение из правил. Значит, он рожден для выполнения особой миссии. Особая миссия. Только человек, в сознании которого ни разу не возникало вожделения в жизни, а это был Шукадева, у него никогда не было вожделения. Только человек с этим сознанием может отказаться от рекомендованных укладов жизни и пойти своим путем. А что это значит? Что нам это точно не подходит. Вот так интересно в этой истории показывается, как вот разные точки мировосприятия, как они конфликтуют друг с другом, И нужно понять, что каждому дано немножко свое, но в соответствии с его точкой мировосприятия. То есть на одной точке так все воспринимается, а на другой точке полностью противоположно все воспринимается. Полностью противоположно. Поэтому и главное не путать эти точки. Главное не путать. Так как наше положение сейчас не монашеское, поэтому мы какую точку зрения занимаем? Точку зрения домохозяина. А если вы придете в стан монахов, то вы встретите точку зрения монашеского. Поэтому ее тоже нужно знать. И понимать, что это вот тоже имеющаяся в этом мире точка зрения. Она есть. И она соответствует этому укладу жизни монашеского. И они не противоречат друг другу. Они просто являются вот мировосприятием под именно этим углом зрения. Вот такие интересные диалоги происходили. Так, вопросики, пожалуйста, можно начать задавать. Да? Шукадева или Садева, да, это те самые. Те самые Шримад Бхагаватам. Да, это они самые, да. Они самые. Это именно о них. Просто разные есть ситуации появления Шукадевы. И там немножко другая ситуация в Шримад Бхагаватам написано. Появление Шукадевы, что он в лоне находился до 16 лет. Рассказывается. А здесь немножко другая история приводится. Из другой ситуации. Так это все время происходит. Одна и та же историческая ситуация, то есть она повторяющаяся. Поэтому в Пуранах описывается, как это в разные времена происходит. Вот мы такую разобрали ситуацию. Интересно. Поэтому, когда изучают ученые Пураны, они полностью сбиты с толку. В разных местах описывается одна и та же история, абсолютно по-разному протекающая. Да. Да. Даже на земле есть пласты, которые, как говорят, остались с не этого творения, а с предыдущего творения. И можно найти вот всякие животные, эти вот живые существа, всякие там скелеты, еще что-то. Не с этого вообще творения мира, а с прошлого творения мира. Поэтому они вообще никуда не вяжутся, никто не знает, что они делают. Ну вот просто пласт остался, не затерся. Ну да, то есть просто вот непонятно откуда чего взяли, там нашли молоток, ему там миллиарды лет. А он там в этом пласту угольном, а там молоток, нормальный молоток с ручкой. Никто не знает, что это такое, а, то есть некоторые события, вот они накладываются, и человек, который не осознает вот эту некоторую спиралевидность жизни, это вот, он не может понять, как это все вот так. Как это все. Они же думают, что жизнь один раз была. А нет, она все это повторяется, все это накладывается, в общем-то. И, в общем-то, трудно понять вот эту какого-нибудь там, ну, динозавра откопали, он вообще откуда вообще? Кто он? Из этого творения или из прошлого творения вообще? Или его вообще завезли откуда-то? Он просто убежал и помер своей собственной смертью. То есть очень трудно все это понять, и не стоит особенно в это вдаваться. Пусть ученые, так сказать, радуются возможностью поразмыслить на эту тему. В нашу задачу входит просто понять, что в ведических трактатах приводятся истории с разных, в общем-то, вариантов творения, которые происходят циклически. Как весна, то есть весна приходит раз за разом. Также, в общем-то, и творение раз за разом происходит, в общем-то, какие-то концептуальные события повторяются. Как Бхагавад-гита, она повторяется вновь и вновь. Как Шримад-Бхагаватам, он прочитывается вновь и вновь. Просто весь вопрос немножечко в каком варианте? Нет. Да. Немножко. Какие-то, может быть, слова другие там употребляются, но принцип тот же остается. Принцип тот же. Немножко какая-то ситуация, немножко что-то как-то по-другому. Поэтому можно встретить эти описания в Пуранах. И поэтому не нужно удивляться, что будет какое-то другое описание. Можно так вот 10, даже 15 вариантов найти одного того события. Это только углубляет понимание, как это происходит каждый раз. Это как учитель, который каждый раз вроде бы одну и ту же тему рассказывает, но все равно он как-то по-другому ее рассказывает. Все равно как-то мне иногда приходится, еду куда-то, у меня поездка там 10 городов. Я же не могу там прямо каждый день новую лекцию читать. Я читаю одни и те же лекции, еду, чтобы проще было жить. Но все равно каждый раз ее по-разному рассказываешь, по-разному. Все равно. И также история. Вроде бы события те же, они должны происходить. Все, в общем-то, идет по законам, по определенным. Творение, оно должно проходить определенные события, чтобы все как надо происходило. Но какая-то особенность есть. Вот эти особенности очень интересны. Изучать. Вот ну, такую особенность прошу, когда его узнали. Интересно. Да. Да. Как это сделать? Очень просто. Как, какая у нас атмосфера, такая личность и придет. Если вы хотите Путина пригласить, что он должен сделать? Ну вот представьте, что вы все домой, но приглашаете великого мудреца. Вот сделайте то же самое и живите так несколько лет. Такая личность придет. Вот представьте, что вот он каждый день у вас дома живет. Вот такая личность. Вот ведите себя так. Вот он придет. То есть как мы живем, такая личность и придет. Все очень просто. Никакой проблемы. Никакого секрета нет, какой-то волшебной мантры. Или фэншуй, метода нет. Вот как мы живем реально, такая личность и приходит. Почему нет? Поэтому к Ясадеве пришел Шукадева. То есть он фактически был воплощением его аскетизма. То есть он достиг. То есть он родился от аскетизма. Фактически. То есть он не из лона родился. Он из огня родился. А поэтому он был его продолжением. Такая же личность пришла. Такой же сил. Поэтому какая проблема? Такая духовная генетика. Каково наше сознание, такая личность и приходит. Материалисты высчитывают материальные гены тоже там, да, какие-то болезни там, то все, то есть это есть какое-то продолжение, конечно. Почему? Такое материальное наследство, оно тоже есть. Но мы говорим о духовном наследии. Какова наша духовность, такая личность придет, будет с нами жить. А зачем мучить людей, чтобы они жили в семье абсолютно разные личности? Что они будут делать вместе? Между ними начнется война. Помните Хироника Шипу и Прохлада? Вот пришел Прохлад, абсолютно другая личность. С самого детства проблемы начались. С самого детства начались проблемы. Отец его убивал всеми способами, не мог убить. Убивал всеми способами. С самого детства. Он еще в утробе получил знания. Он уже все, Нарада Муни уже ему рассказал об Вишнуму Бхагавату. И он только родился, он уже знал все основы духовной жизни. И он отцу сразу начал проповедовать. В 5-летнем возрасте. И отец его пытался убить всеми способами. Всеми способами. Поэтому так вот лучше слишком часто не совмещать людей с противоположными точками зрения. Потому что не все, к сожалению, прохлады, поэтому легко будут причиняться беспокойство. Все возможно. Поэтому обычно люди ну, соответствуют друг другу, чтобы как-то более-менее жить вместе, как это говорится в народе, народная генетика говорит о том, что яблоня от яблоки, яблоко от яблони. Ну, в принципе, не важно. Недалеко падает. Да, в этом принципе. Поэтому будьте хорошие яблони, столько яблок нароняете, все будет хорошо. Ну, сам принцип. Сам принцип. Усталость это один из симптомов, но не всегда сама депрессия. Усталость это признак нарушения регулируемости жизни. Но это не всегда еще депрессия, это состояние сознания. Депрессия уже более... Депрессия, когда меняется точка восприятия. Когда хорошее кажется плохим, а плохое кажется хорошим. Когда смещается точка восприятия. Если точка восприятия не смещается, вы просто устали, это еще нормально. Нормально. Поэтому усталость это просто первый звоночек. Первый звоночек. Но не всегда сама депрессия. Да?
Хорошо, что ты думаешь. Нас потребовали так, что мы мечты, кстати. У меня были мечты, которые тоже нехорошие. И просто так логично.
Ну да. Это говорится, крысы первыми бегут с корабля. Знаете, есть такое? Вот так же и в критической ситуации первыми выходят наши негативные качества. Да. Крысы первыми бегут, поэтому критические ситуации нам даются, чтобы мы не были в иллюзии. Увидели, сколько там всего веселого, да? Работать надо много, долго и серьезно, конечно. В этом есть, да, интересная реальность.
Я в группу ранее писать не сделал.
Вы не найдете. Даже не буду произносить. Очень длинное название. То я переводил сюда. Пураны не читайте так просто. Потому что пураны не переведены сейчас именно личностями авторитетными. Пураны переведены санскритологами. Поэтому, если вы будете читать Пураны, то вы ничего не поймете, или, так сказать, будете читать понимание вот этого санскритолога, который, как правило, не обладает мудростью. Поэтому еще нет таких Пуран нормально. Есть Бхагавата Пурана, это Шримад Бхагавата. Вот это Пурана для нас. Так называется Бхагавата Пуран, то есть лучший из Пуран. Вот там все истории, которые уже нормально переведены, их можно понять хорошо. Рассмотреть другие пураны лучше не читайте, даже если вы их найдете, не читайте лучше. Потому что это ненормальный перевод. То есть вот я рассказываю, это я ее уже, так сказать, прочитал, изучил, все глупости вырезал, все, что нужно, так сказать, вставил и уже рассказал, как оно должно быть. Если бы вы это прочитали в том, как я это прочитал, у вас бы волосы дыбом встали, то есть вы бы видели, что я проделал трехдневный труд, чтобы эту историю рассказать. Я 3 дня готовил эту историю, чтобы переделать из этой Пураны и рассказать как следует. То есть, потому что вот точка восприятия переводчика, к сожалению, заставляет желать лучшего. Поэтому только хорошее знание других произведений дает возможность что-то понять. Мне просто нужно было в этом разобраться, и я разобрался. Вот, а так лучше не надо. Вот Маха Бхагавата Пурана, вот, Шримад Бхагаватам, его вполне достаточно, чтобы его вот хотя бы раз на 5 прочитать для начала. И это можно считать, что вы будете идеально разбираться в ведической культуре, истории и философии. То есть там все дается, все истории основные рассказываются, все концепции. В этом лучше не разбираться. Слишком сложно. Их очень много, и они плохо переведены. Хорошо, спасибо большое. Завтра мы продолжим.